уверенность Домбровского действовала пугающе. Виссе столкнулся с мужеством солдата, всю жизнь имевшего дело со смертью, и должен был отступить. «Хорошо», — сказал Виссе, пряча нож в карман и пытаясь сохранить развязный тон, — «но имейте в виду, если вы меня арестуете...» «Не беспокойтесь», — заверил Домбровский. «Я считаю, что для господина президента будет гораздо неприятнее увидеть вас здоровым и невредимым и выслушать рассказ о нашей встрече, чем считать ваш арест случайностью».
«Вы отпускаете меня?» — недоверчиво спросил Виссе.
«Ваша служба у Тьера принесет нам больше пользы, чем ваш арест», — любезно ответил Домбровский и позвонил в колокольчик. Вошел ординарец. «Гражданин Рубьяк, проводи этого господина за ворота».
«Ах, сколько благородства, генерал!» — пробормотал Виссе, отступая к дверям.
«Не стоит вспоминать об этом!» — Домбровский откланялся.
«Рубьяк, если тебе когда-нибудь придется встретить господина Виссе в Париже, пристрели его. То же самое я обещаю вам от себя».
Закрыв дверь на задвижку, Домбровский снял мундир, осмотрел порванное сукно. Осмотр утешил его. Присев на кушетку, он стал зашивать прорезанное место. Шил он быстро, умело, прочными мужскими стежками и чему-то улыбался, то ли старой солдатской привычке хранить иголку с ниткой за отворотом кепи, то ли мысли о восстановленных укреплениях у ворот Майо. Иначе нельзя. Дверь зала распахнулась, пропустив трех человек. Холодный ночной ветер ворвался за ними, вспугнув желтое пламя свечей и листы бумаг, разбросанные по столам. Члены комитета общественного спасения и военной комиссии коммуны, заседавшие здесь уже пятый час, встрепенулись. Сквозь заметавшиеся голубые волокна табачного дыма они увидели командующего Западным фронтом гражданина Домбровского. Отстранив поддерживающих его с обеих сторон адъютантов и закусив губу, Домбровский тяжело поднялся на трибуну. Между красными отворотами его расстегнутого мундира тревожно белели бинты, перевязывающие грудь. Очередной оратор запнулся на полуслове, медленно опустил протянутую руку. В зале задвигались, зашептались. За два месяца ожесточенных боев Париж настолько поверил в неуязвимость маленького поляка, что его ранение казалось какой-то роковой приметой. Нервно дернув пружину колокольчика, хотя в зале уже воцарилась напряженная тишина, председатель дал слово гражданину Домбровскому. Контузия, полученная час тому назад в схватке у ворот Отейль, мешала говорить. Каждое слово болезненно отдавалось в груди. Домбровский часто останавливался и, морщась, ждал, пока утихнет боль. «Вам известно из моей телеграммы, чья-то измена помогла версальцам ворваться в город. Они и сейчас продолжают входить через ворота Отель, Пасси и Сен-Клу. 50 моих волонтеров 1.5 часа удерживали замок Ла-Мюэт. Они отступили, не получив помощи. Я задержал колонну версальцев у ворот Пасси и тоже отступил, не получив подкрепления. В квартале Гренвиль удалось еще раз задержать продвижение версальцев. Я слал вам депешу за депешей. Нам надо было всего 20 свежих батальонов, чтобы выбить противника из города. 7 часов прошло с тех пор, но мы не получили ни одного человека. Теперь не хватит и 100 батальонов. Домбровский облизнул сухие, обожженные губы. Я приказал свертывать фронт к северу, чтобы избежать обхода, а полковнику Лисбону оттянуть войска с южных районов и попытаться отрезать версальцев. Поднялся глухой шум. Домбровский передохнул и, подняв руку, закончил. Противник овладел Пасси пороховыми погребами на улице Бетховена. По дороге сюда мне сообщили, что собрано 11 батальонов слабого состава. Это все, что вы сделали. Отсутствие связи мешает мне точно выяснить положение, но в западные предместья вошло приблизительно 9 дивизий, через южные ворота 3 дивизии. Итого теперь в городе 30 тысяч штыков версальцев против наших 9 тысяч. Домбровский сошел с трибуны, присел на подоконник, предоставив Гроссе отвечать на все вопросы. Изредка,
Открывая глаза, он видел, как члены комитета общественного спасения беспомощно рассматривают карту, не разбираясь в обстановке. Кто-то горячо доискивался виновников. Каждый предлагал свой план спасения. Заседание потеряло всякий порядок. Необходимо еще раз запросить наблюдателей на Триумфальной арке. Единственный выход — передать все командование в руки одного человека. Ого! Чтобы это кончилось диктатурой! Не пугай нас словами. Наступило время, когда диктатура может спасти демократию. Граждане, достаточно, если мы передадим все полномочия исполнительной власти Делеклюзу и Домбровскому. Одного нужно, одного. Войдя в Париж, версальцы погибнут среди баррикад. Минуты шли за минутами, и шум становился все бестолковей. Отовсюду слышался визгливый, царапающий голос Феликса Пиа. «Я говорил, я предупреждал, я знал». Домбровский не любил Пиа. Член комитета общественного спасения Феликс Пиа ни разу не посетил аванпосты. Зато его всегда можно было встретить в кулуарах ратуши, в бесчисленных комиссиях, в кафе, в редакциях. Всюду он произносил речи, то неистовствующий, то патриархальный, подделываясь под героев 93-го года, эффектно помахивая красным шелковым шарфом члена коммуны, он расхаживал прыгающей походкой, всюду вмешиваясь, путая, отнимая время пустыми хвастливыми речами, сея раздоры, занимаясь интригами. Домбровский не скрывал своей неприязни к Феликсу Пиа и давно обрел в нем врага. Несколько раз Ярослав порывался что-то сказать, но его голос тонул в общем гамме. Никто больше не обращал на него внимания. Подозвав Гроссе, он шепнул ему что-то на ухо. Гроссе, выбежав на трибуну, ожесточенно заколотил рукоятью револьвера по столу, водворяя порядок. «Генерал Домбровский предлагает ударить немедленно в набат, разбудить Париж, поставить под ружье всех мужчин». Тотчас откликнулся Пиа. «Ударить в набат? Ни в коем случае. Такой поступок обнаружит нашу слабость. А паника?» И язвительно добавил, «не все обладают хладнокровием гражданина Домбровского». Но Гроссе продолжал настаивать, и Пиа накинулся на него. «Коммуна!» — декламировал он, простирая руки с такой невыносимой напыщенностью, что Ярослав зажмурился. «Коммуна — мое детище! Я хранил свою мечту 20 лет, я ее вскормил, я ее взлелеял, и не дам всяким проходимцам ее погубить». Пиа вызывающе оглядел Домбровского. Ему всячески хотелось пробить стальную кольчугу спокойствия, которой всегда был закрыт этот человек. «Хватит. Благодаря твоим заботам, гражданин Пиа, мы потеряли Кламар и Мулен-Саке», — возмущенно заметил кто-то из членов военной комиссии. «Это оскорбление, клевета», — завопил Феликс Пиа. «Я требую доказательств». И снова поднялся галдеж. Кричали, пререкались, вспоминали падение форта Исси, кого-то опять обвиняли в измене. Ярослав пропускал мимо ушей все оскорбления, грязные намеки, которые позволял себе Пиа. Прильнув лбом к холодному стеклу окна, он ловил далекие звуки выстрелов. Судя по их силе и направлению, версальцы, наверное, подходили уже к Тракадеру. Бешенство душило его. Он оторвался от окна. В груди под бинтом тяжело заныло. Дым, плавающий в воздухе, словно наполнил голову, смешивая мысли в горячий хаос. Огненные пятна свечей закачались, сливаясь в темный круг. И вот это уже не круг, а лицо Пиа. Оно растет, увеличивается, и вот уже можно видеть только огромный разинутый рот. Чувствуя, что начинается бред, Домбровский напряг всю свою волю, борясь с желанием выхватить пистолет и всаживать пулю за пулей в орущий рот Пиа. Тогда, наверное, оборвется визгливый крик, и наступит такая тишина, что все услышат, как там за окнами, по спящим улицам, ближе и ближе стучат кованые сапоги версальских солдат. Но вот высокий вздрагивающий старческий голос гневно поднялся над шумом. «Вы все спорите, а версальцы убивают коммунаров в центре города!» На трибуне Делеклюз, военный делегат коммуны. Чахоточными пятнами румянца пылают его морщинистые щеки. В такой момент тратить время на вопросы самолюбия. «Наконец-то», — облегченно думает Ярослав, как будто распахнули окно, и свежий воздух обдал его горячую голову. пробил час действия. Если коммуна и комитет не сумели обеспечить победу, то ее добьется народ. Мы дадим ему свободу действия и пойдем с ним на баррикады. Домбровский насторожился. Всякие штабы ослабят нашу силу. Версальцы, войдя в Париж, погибнут в нем. Каждый дом — крепость. Сегодня место народу, место борцам с засученными рукавами.